Я прочту в очень коротких отрывках сейчас. Из «Эдипа в колонии», это последняя трагедия Софокла, прочту отрывки из нее. Я не буду вас очень утомлять, потому что если бы я всю трагедию читал, точно вы бы умерли. Вот. Я прочту очень в коротких отрывках, только чтобы продемонстрировать эту свою мысль. «Эдип в колонии» – последняя из великих трагедий античного мира. Софокл был лет на 14 старше Еврипида, а умер после него. Он написал «Эдип в колонии» и сразу умер. Вот только дописал и ушел. 406 год, до Рождества Христова. Трагедия была поставлена посмертно, когда подрос его внук и смог эту сложную очень трагедию поставить. Сыновья, как мы знаем, были заняты хозяйством, даже судились с отцом, что он только трагедии пишет в старости, не занимается экономикой. Вот. А внук поставил его трагедию. Вот последняя из великих трагедий античного мира. В коротких отрывках читаю. Пролог. Первое слово. Дитя. Обращено к дочери, к Антигоне. Значит, трагедия «Эдип-царь» начиналась со слова «дети». Это было обращение царя Эдипа к народу. Ну, понятно, тема отцовства и отечества, самая болезненная для Эдипа, открывает также трагедию «Эдип в колонии». Явная перекличка. То есть «Эдип в колонии» – это тематическое продолжение проблематики того, что такое герой, пораженный роком. Вот уже все поражен. Эдип, если помните, он не просто ослепил себя, он выковырил себе глазницы, возжаждал, возлюбил страдания, казнил себя. Что же дальше с ним будет? Эдип задавал вопрос. А кто я? Человек. Почему боги так жестоки к этому человеку? Говорил он о себе. То есть необходимо то, что называется теодицея, оправдание бога. Вот Эдип в колонии – это теодицея, оправдание бога. Старец Эдип и его поводырь, дочь Антигона, медленно идут по оркестре, круговая площадка, если помните. Где они оказались, непонятно. Дитя слепого старца Антигона, каких мы стран достигли, города каких людей, кто скудными дарами примет в день нынешний Эдипа странника, что мало просит, меньше малого несет, и то достаточно мне. Страдания меня довольству учат, а также время долгое, прожитое в страданиях, и третье – благородство духа. Вопрос. Страданием, временем, благородство духа. Этим всем, еще раз, страданием, временем и благородной душой подлинно ли научен человек тому, что называется довольство, терпение, смирение? Или мы увидим, что и всем этим человек не научен? Что предшествует действию трагедии? Значит, сыновья Эдипа могли принять Эдипа, оставить его у себя в Фивах, но только как в своем частном доме, этим они лишались права наследовать престол. Эдип был скверна, миазма. Эту миазму нужно было сохранить от Гелиоса, от солнца, под кровом дома. Но этот дом будет частным, в нем не могут жить цари. Или сыновья будут царствовать, но тогда они должны были подвергнуть отца изгнанию. Они изгнали отца. Естественно, два претендента стали бороться за престол. Младший захватил власть, а старший Полиник отправился в Аргос и поднял поход против Фив, это знаменитый в мифологии, семеро против Фив. Где же Эдип? Эдип находится в предместье Афины, в местечке Колон. Там была роща Евменит. Евменит – это те самые Иринии, которые пережили преображение, о чем у Эсхила мы прочитали. священной рощи Евменит, вот туда приходит Эдип. Все пропускаем, что было. Пропускаем. В эпизоде первом вторая дочь Эдипа, Исмена, приходит с такими словами. С вестью какой-то она приходит. Отец, словам конца нет, но дела ужасны. И как среди них твоим мучением боги сострадают, я не могу понять. То есть ужасные дела творятся в Фиванском царстве. Распря, поход семерых против Фив, Полиник ведет, ужасные дела. И в этот критический момент боги, оказывается, сострадают Эдипу. И смена принесла от Аполлона новое прорицание. Живой, вот текст, или мертвый, ты будешь ради благости желанным для людей. То есть и живой, и мертвый, ты будешь источником благодати. То есть тебя похоронят, от твоего тела будет исти благость, милость. Теперь эта вот милость распространяется на тело Эдипа. Оно становится источником благости, когда он будет скрыт под землей и будет похоронен. Но современный человек может вспомнить, что мертвое тело святого имеет благодатные силы, мощи в мире живых. Такой опыт христианской эры. Вот, мы об этом опыте должны помнить, каков он, чтобы понять, что у древних было нечто аналогичное. Это называлось хтоническая милость или подземная благодать. То есть герой после смерти становился духом-покровителем, почтивший его общины. От него ожидали исцеления, пророчеств, урожая, победы и прочее. Историческое свидетельство передает нам кто? Плутарх. Вот, что перед Саламинской битвой, это 480 год до Рождества Христова, решительная победа в морской битве эллинов над персами, потомки Иака, этот был дед Ахиллеса, вот, свет воссиял от Элевсина, шум и голоса наполнили равнину до моря, как будто множество людей сразу провожало таинственного Вакха, Иакха, Диониса. Вот так веровал народ, что битву, и так записано у историков, что битву помогли мертвые герои одержать в этой решительной победе. Вот. Чем заслужил герой такую силу и честь по смерти? Бывало, что добрыми делами основал город, дал свое имя, был знаменит, как воин, как атлет, как поэт. Но бывало так, что память о герое была угрожающей, необходимо было его почитать. Вот Агамемнона не почитали, и не погребали даже, как должно. И вот его дух Фронома, помните, явился к Клитемнестре, и сотряслось все царство. Вот Зелинский, которого я считаю учителем вот своим, он пишет, что идущая от могилы сила была для древних фактом, с которым надо было считаться, вот и все. Это основной фундаментальный уровень народного благочестия. То, что положено в могилу, от которой идет благодать, чти. В эпоху классики, в трагической поэзии, был поставлен вопрос о страдании. За что? И о посмертной благости. За что? Этот вопрос проходит через всю трилогию Софокла. То есть, если помните, на каждое событие в жизни Эдипа и его детей нужно уметь взглянуть одновременно с двух точек зрения. Это называется антиномия мудрости. С одной стороны, за что Эдипу страдания? Ни за что. Не заслужил. Роковое стечение внешних обстоятельств. То есть, рок не познаваем. А милость – это дар. Там, где дар, там ведь тоже нет заслуги. Дар-то не по заслугам, правильно? Дар – это дар. Это с одной стороны. А с другой стороны, как ни за что страдание Эдипа, а его героический гнев Эдипа. Он был великогневная героическая натура. Он сначала увяз в невольном преступлении, потом сам его раскрыл, сам себя казнил. Мы это все видели в трагедии царя Эдипа. Теперь Эдип в колонии стоит на пороге этой самой подземной благодати. Все сильно, да? Вот страдал, 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 потом раз, ему сказано. Тебя похоронят, и то государство, которое будет иметь на своей территории твою могилу, оно будет служить защитой, оно будет иметь защиту от тебя. Вот опять здесь несовместимое антиномичное противоречие. То есть человек повинен року. Повинен року. Это не понять. Это надо совмещать. А с другой стороны, благодать не просто дарована Эдипу. Благодать – это дар выстраданный. Понимаете как? Вот дар – это то, что ни за что дается. Это подарок. А с другой стороны, дар выстраданный. Рок абсолютно непознаваем. Это совпадение множества случайных обстоятельств. А с другой стороны, человек повинен року. А благодать – это дар выстраданный. Вот в этой антиномии будет мыслить христианская мысль. Мудрость, она как была у древних, вот такой, абсолютно самопротиворечивой, антиномичной, такой же она останется и в учениях святых отцов. Только в других терминах все это будет. Ну, представим себе, что будет теперь, как просветленный, освященный страданием Эдип воспримет весть, что удостоен подземной благодати. Вот. Ну, сначала Эдип, узнав о том, что благодать ему будет дарована, он горько сетует, потом выспрашивает о последствиях, осваивает эти новые сведения, а потом он дает волю губительному гневу. Что это значит? Как бы мудр, стар, благороден, испытан, прозорлив, просвещен человек ни был, но вот умение довольствоваться, дар смирения, ничего от этого не зависит. Ни от каких добродетелей и ни от какого опыта. И Софокл настаивает на этой мысли в трагедии «Царь Эдип». Мы видели Тересий, старец из старцев, слепой, старый, мудрый и так далее, вспыхивает губительным гневом. Так и здесь. Эдип, слепой, старый, умудренный, гневается неистово. Оба, Тересий и Эдип, оба, по смерти были удостоены божественной милости. Такова милость. Эдип, пусть боги не погасят распорю роковую. Вот начало его монолога. То есть Эдип восстал в своем прежнем гневном могучем духе. То есть он, если внешне представить, вот такой, ну все здесь, вот такие черные два пятна вместо глаз, вот он есть вот такой. Ничего, он такой был, такой остался. То есть человек может быть научен страданием, но может и не быть научен никаким страданием. Вот это... Интересно все-таки, гнев человеческий. Его исследовал Гомер. Гнев богини Воспой. Может быть, кто-нибудь помнит, как назывался гнев Ахиллеса? Каким греческим словом? Я понимаю, требование невозможного. Но может быть. Менис. Этот Менис – это мерзкий гнев Ахиллеса. 24 песни исследуют Гомер, что такое-то. Мерзкий гнев Ахиллеса – тартарский. Вот, и приводит затем Ахиллеса и прямо к примирению. Вот. Трагический поэт исследует непримиримость гнева Менис. Это важное знание о человеке. Вот. Как и в первой трагедии, Эдип навлек гибель на себя своим гневом, так и в этой трагедии Эдип навлекает гибель, смерть на невинную, на Антигону. Это уже другая трагедия. Пусть боги не погасят распрю роковую, да будет мне дано решить исход их битвы, в которой сходятся они и поднимают меч, чтобы не тот, кто ныне тронами и скипетрами владеет, не выстоял, не тот, кто выступил в поход, назад уж никогда не воротился. Смерть обоим сыновьям, и младшему, который царствует, и старшему, который идет войной. Является царь Афин, Тесей. Эдип объясняет Тесею, что будет, если его тело похоронят не в земле Фив, а в земле Афин. То есть обещает царю Афин свое тело как защиту от нашествия фиванцев. То есть мистический ток, который идет от могилы, будет защитой, прежде всего, от фиванского царства. Тесей недоумевает, зачем ему защита от Фив. Вот. Никакого недоумения у зрителей трагедии не было, потому что Фивы – это застарелый противник и враг Афин. Они будут все время враждовать и соперничать. И вот Эдип объясняет царю, что такое его мощи, как бы мы сказали. «Любезный сын Эгея». Это важный монолог, потому что он показывает, что Эдип не просто гневается, а он в совершенстве владеет своим разумом. Он объясняет царю почтительно. «Любезный сын Эгея, одним богам лишь не присуща старость и смерть, а остальное все изглаживает время всемощное. Идет на убыль даже сила земли, и сила тела убывает, и верность гибнет, и цветет неверность. И никогда один и тот же дух ни в людях, кои дружатся, ни между городами не обретается. Одним теперь, другим по поздним времени становится раздоров, горечь, опять приятно и любезно. Расположение Фив к тебе прекрасно, ныне вы благоденствуете, но проходит время и то число ночей и дней, которые оно несет в себе, их тысячи, и их рождает время, и в них от малого предлога прежнее согласие рукопожатий оружием разорится, и вот тогда сокрытый и покойный мой хладный труп их жаркой крови выпьет. Вот это называется жестокий дух Эдипа. Это о ком он говорит? О сыновьях. Он говорит о своих согражданах. Вот тогда сокрытый покойный мой хладный труп их жаркой крови выпьет, коль достоверно то, что Зевс есть Зевс, а Феб от Зевса. Должен явиться, пропускаем, все только в больших сокращениях я вам даю. Должен явиться Полиник, сын, родная кровь. Он является как проситель, гекет. Просительство – это был особый религиозный ритуал. Достаточно сложный. Если человек является к тебе как гекет, совершает гекесию просительства, отвергнуть такого просительства рискованно. Можно навлечь гнев богов. Ходатайствуют о Полинике Тесей и Антигона. И вновь встреча с Роком предстоит Эдипу. То есть встреча с Роком, ну, это капитальная идея Софокла, мы уже можем ее понимать. Встреча с Роком не отменяет свободу человека. А что же она делает, встреча с Роковым? Она не выявляет, не отменяет свободу человека, она выявляет свободу человека. Вот сейчас Эдип и проявится. Тесей ходатайствует, чтобы тот принял Полиника. Эдип, владыка, это сын мой ненавистный. Его слова услышав, из всех людей я претерпел бы наигорчайшее. А Креонт говорил в царе Эдипу, в лицо он ему, когда Эдип изгонял Креонта, Эдипу, себе враждебен явственно, хоть уступаешь, себе тяжел, когда минует гнев, такие души от рождения по справедливости суть таковы, что сами же себе несут наигорчайшее. Тут Эдип подтверждает, что явление сына будет такое, что из всех людей я претерпел бы наигорчайшее. Антигона, отец, поддайся убеждению моему, хоть молода увещевать я буду. Позволь, и как сей муж того желает, по сердцу своему и воле Бога, сделать милость и уступи ты нам, пусть брат придет. Насильно, дерзостно он мнение твоего ведь не изменит, пусть даже подходящего не скажет. А слово выслушать, какой тут вред? От нынешних, от бед, оборотись на те, что сам приял от матери с отцом. И если их увидишь, ведаю, познаешь, что свершение злого гнева имеет продолжение злое, тому немалое свидетельство, что ты лишен своих очей незрячих. Но мы поняли движение основной мысли Софокла, может быть уверены, что приявший милость не окажет милости и сыну своему. То есть прощенный не прощает. Злом за злом. Ветхий человек Эдип. Важное отличие с Эсхилом. Когда является милость Бога? Когда совокупное мнение лучших граждан полиса, судей, пришло в равновесие. Равные голоса за арест и против ареста. И только-только человеческая свобода начинает поднимать голову в сторону милости, тут же милости следует. Подготовлены, ну не подготовлены, но хоть что-то вы там можете, тут же падает камешек Афины. У Софокла, с другой стороны, исследована эта проблема, милость Божия является вопреки человеческой природе, то есть в полной непостижимости и чистоте. То есть именно идея невинного страдальца дает возможность показать предельное упорство человека в грехе. Вот там, где есть идея невинного страдальца, Эдип таков, вот, там можно показать идею милости в чистоте. И что такое ветхий человек, можно показать в чистоте. То есть Эдип, не зная, совершил, зашел во славу, воцарился, прозрел, казнил себя, перестрадал, скитался, мучился, был предан, прощен, очищен, принят, помилован, не изменился. То есть, ответ на вопрос, который был поставлен в прологе. Не величайшее страдание, не старческий возраст, не благородство духа, не милость богов не могут умерить ветхой человеческой природы. И хор дальше поет самую горестную из песен Софокла. Это мудрость Селена. Некогда царь Мидас поймал мудрого Селена, это божество из свиты Диониса, и тот на вопрос царя, что для человека лучше всего, то царь поймал его и говорит, отпущу. Скажи, что для человека лучше всего? Селена ответил, не родиться. А если родился, поскорее умереть. А идея ведь та же самая. Миф, полусказка. Да даже можно усмехнуться на это. А за этим что стоит? Люди. Вот что такое ветхий человек? Да вам лучше не быть на земле. Вы будете только страдать, вы не станете лучше. А если уж ты родился, ну все, поскорее умереть. Вот послушайте, это короткая, относительно короткая песня. Ну, очень красивая. Кто желает срока сверх меры жить, момент упустив, то есть вовремя умереть. Кто желает срока сверх меры жить, момент упустив, он для меня будет явный упорствующий глупец. Когда многие долгие дни все ближе приводят к скорби, и радостного не увидишь, глупец всякий раз все больше подпадает желанию, но приходит на помощь тот, кто со всех берет равную дань. Аида является песен безбрачных доля, безлирная, не хоровая доля. Смерть, завершение. Лучшее не родиться. Это всякое другое побеждает слово. И еще, если явился на свет, лучше как можно скорее уйти обратно, откуда приходишь. От поры, как приходит юность, несущая легкое безумство. Какая удержана от нас великая мука? Какой из трудов невозможен? Зависть, мятежи, раздор, битвы и убийства. А затем выпадает немощная крайняя старость, всеми обруганная, нелюбимая, нелюдимая, сожительствовала с нами, чтобы из зол всякое, всякое зло. В старости так стражду, не я один, и он, Эдип, как берег северный, отовсюду открыт зимних волн ударом, и ужасные ему присущи проклятия. А ты? Вечно от верха бьют, как о берег разбивающиеся валы. Входит Поляник в следующий эпизод. Видит, в каком состоянии отец. О мой, что сделаю? Свое ли зло оплачу прежде сестры, или то, какое вижу старика отца? Нашел его он с вами, странник, в чужой земле, и выброшен сюда, в такой одежде. Ее отвратная грязь старая со старостью сжилась и изнуряет тело. Нечесанные волосы по ветру развиваются на голове, лишенный глаз. Похоже, что сестра для обоих несет питание страдальческого чрева. Я все сгубил и слишком поздно понимаю это. Узнай не о других, отец, свидетельствую пред твоим потомством, что я стал злейший из людей, однако есть во всяком деле милость, что с Зевсом на престоле восседает, и да преклонится она к тебе, отец. Моим грехам уже нет прибавления. Есть способ искупления их. Я твой, отец, пускай не твой, но отрасль злого рока. Однако я твоим зовусь, веду на Фивы войско Аргоса бесстрашное. Чад ради этих, то есть девочек, они же тоже странствуют, бедствуют. Чад ради этих и самой души. Мы все, просительствуя, прибегаем, как гекеты, к тебе, отец. Гнев, Менис, гнев тяжкий отпусти и уступи его для брата моего, чтоб гневу тот возмездие подвергся, кто из земли меня, прогнав отечество, украл. Когда что верное есть в прорицаниях, то те, кому ты присоединишь себя, тому Бог говорил быть властью. Тебя прошу я ныне ради вод, питающих отчизну и родовых богов, поддайся убеждению. Чем воздействовала Афина на Эринеи, которые не хотели смириться с приговором? Силой чего? Силой убеждения только. Поддайся убеждению, уступи, ведь нищие странники, и мы странник, также ты. Ну вот так, короткая реплика хора. То есть хор знает ответ Эдипа, почти пославшего Эдипа. Скажи, каков исход, и человека отошли обратно. То есть хор знает ответ Эдипа, но хор не знает его силу. Вот. Что могло бы двинуть волю Эдипа против сына Поляника? Патриотизм. Потому что Поляник ведет войско против родного города. Вот. Будет ли это соображение сильное, очевидное, звучать в последнем монологе Эдипа перед смертью? Как вы думаете? Нет, не будет. Никаких соображений. Никаких соображений не будет. То есть без соображений в чистом виде должно явиться, что такое ветхий человек. Эдип. О мужи всей земли владетели, не доведись тесею человека этого сюда ко мне прислать. Тесей считает справедливым дать ему ответ. Он голоса бы моего не слышал никогда. А ныне он приходит, удостоенный такое от меня услышать, что не порадует его о самой жизни. Он сразу обещает, жизнь тебе мила не будет. Ты хотел ответ? Я скажу. О, злейший самых злых! Имея скипетры и престолы, какими твой единокровный ныне владеет в Фивах, сам своего отца изгнал ты. Лишенного гражданства отослал носить одежду эту, какую, видя ныне, стал оплакивать, когда случилось и тебе в беду, попав себя равнять со мной. Об этом плакать нечего. Но будет мне что понести, пока живу, то память о тебе, моем убийце. Ведь это ты меня привил к страданию. То ты меня изгнал. Тобой приговоренный я у других прошу день каждый, чем мне жить. И девочки теперь меня спасают. Они мои кормильцы, они мужи, не женщины, в том, чтоб со мной страдания принять. А с братом вы другим, не мною рождены. Отрекся от сыновей. Но это же понятие недостаточно. Сказать, я вам не отец. Надо сказать тогда, кто отец. А с братом вы другим, не мною рождены. Тебя к погибели твой Даймон наблюдает. Ведь не бывать тому, что город ты разрушишь. Нет, прежде, осквернившись кровью, ты падешь равно, как твой единокровный. Пролить родную кровь братскую – это оскверниться кровью. Оба они осквернятся кровью. И Полиник, и его брат Этиокол, они убьют друг друга. Вот, возможно, современное, когда человек читает, он может это понять, что это предостережение Полинику – не ходи на Фивы. Вот, ну, древнему человеку такое бы в голову не пришло. То есть весь ужас положения Полиника, что никакого предостережения в этих словах нет, потому что Полиник, вождь геройского войска, ни при каких обстоятельствах от похода отказаться не может. То есть то, что говорит Эдип, это не предостережение, это усугубление ужаса. Эдип продолжает. «Заранее я на вас проклятия эти выпускаю». Значит, было откуда выпускать? Ветхий человек. Сильный. «Заранее я на вас проклятия эти выпускаю, их призываю, как союзниц ныне, ко мне прийти. Итак, твоим престолом, тронами твоими проклятия уже владеют, если действительно та правда, о ней издревле говорят начальным Зевсовым законом сопрестольно». Полиник говорит, на престоле Зевса милость сидит. Вот. «Нет, — говорит Эдип, — древняя, законная, начальная Зевсова правда. Злом за зло. И не прощение тебе, а проклятие». А проклятие Эдипа мы знаем, суть пророчества. Так было в трагедии царь Эдип, так и сейчас Эдип в колонии. Эдип, оплеванный, отвергнутый отцом, злых, самый злой, проклятия приявший, осуществилось. Я на тебя зову их, чтобы не добыть тебе копьем земли родного племени, не же в гористый Аргос возвратиться, но родственной рукой убить и быть убиту тем, кем ты изгнан был. Так проклинаю и зову мрак страшный, отчий Тартара. Вот тебе Тартар, отец. То есть мало отречься от отцовства, надо сказать, кто тебе отец? Твой отец теперь Тартар. Чтоб он тебя к себе переселил, зову богинь сего святилища, те, кто были иринеями, зову богинь сего святилища, зову Ареса, что вложил взаимную в вас ненависть ужасную. Все выслушал, вступай. И всем фиванцам возвести, когда придешь, и купно всем своим союзникам надежным, из-за чего Эдип такой своим сынам назначил почетный дар. Эдип сделал свое злое дело, и это не отменяет божественной милости. Вот сейчас мы приближаемся к такому смысловому пику всей трилогии Софокла. Что ж такое божественная милость, которая оказана ветхому человеку? Как о ней, как она явилась, мы знаем из Нового Завета. Но это не приходило на сердце никакому разумному существу, что приготовил Бог любящим его. Ни человеку, ни ангелу. Что такое Новый Завет? Вот. И вот смотрите, к какой грани подошел древний поэт, который, как и Эсхил, Софокл, верил в единого личного Бога, имя которого они не знали, ни Эсхил, ни Софокл. Вот он к этой теме подошел. Все, я пропускаю, что было дальше, только самый конец, и мы уже находимся действительно в завершении трилогии. Значит, завершение трагедии – чудесный, непонятный, мистический уход Эдипа из жизни. Значит, он уходит в рощу Евменит, те, кто были иринеями. Это событие двойного значения, могилы его нет. Там. Указать ее нельзя. Она только там, место его ухода. И это событие обозначено как имеющее двойное значение через игру терминов греческого языка. Я даю вам только финал этого анализа. Сложно очень. Значит, с одной стороны, Эдип погиб, умер, почил. А с другой страны Эдипа утратили. Эдип утратился. Эдипа нет. Уже не стало Эдипа. В Ветхом Завете есть упоминание о человеке, которого не стало. Это кто? В Ветхом. Вот не сказано, что умер, а сказано, не стало.
Енох.
Это был праведник, Енох. Также не стало на земле и пророка Ильи. Но уход Ильи был зрим кем-то. Оставлено свидетельство, как уходил Илья. О Енохе мы ничего не знаем. Вот, написано так. «И благоугодил Енох Богу, и не нашлось его». Это в переводе с греческого, еврейского. Проще. «И благоугодил Енох Богу, и нет его». По-гречески. «Ибо приложил его Бог». Еврейский. «Взял его Бог». То есть, Бог Еноха приставил. Не стало Еноха. И в древней трагедии находим рассказ о невинном страдальце Эдипе, одном таком, единственном, гневливом, грешном, отчетливо ветхом человеке. То есть, Эдип пострадал, и милостью Божией не стало Эдипа. Так вот сейчас задумаемся все-таки, что же это такое переход от Ветхого Завета к Новому? Вот это, понимаете, вот это, в понимании жизни есть грани. Эти грани нужно почитать. Нужно их всячески понимать, их нужно лелеять. Над их пониманием нужно трудиться. Эдип – ветхий человек, и милость ему дарована только в самой кончине. То есть ветхий человек должен умереть. И только так может наступить начало действия милости. Аминь.